Дорогие друзья, всем добрый вечер. В эфире программа «Только для взрослых», а это значит, что мы будем сегодня обсуждать темы насущные, темы интересные. И некоторые из этих тем, которые мы обсуждаем, являются совершенно необычными и даже для некоторых, для ушей некоторых родителей совсем новыми, а для кого-то хорошо забытыми и старыми. Хочу представить вам его сегодняшнего гостя, учителя истории школы 1354 Сергея Евгеньевича Жукова, который является руководителем школьного поискового отряда «Стерх». И начнем с самого главного, с приветствия. Сергей Евгеньевич, спасибо, что пришли.
Добрый вечер. Спасибо, что вы пригласили.
Нашли время между своими экспедициями, коих просто очень много, глядя на сайт вашего поискового отряда. Желающие могут прямо сейчас зайти в интернет, посмотреть и поизучать. Но скорее, наверное, лучше это сделать после нашей программы, потому что нет ничего ценнее, чем живой разговор с непосредственным героем нашей программы. Вы... руководитель поискового отряда. Мне кажется, в этом есть столько романтики, в этом есть столько вообще жизни самой настоящей, такой ежедневной, вот столько деяния, скажем. Вот, потому что многие из нас пребывают в таком мире и живут, и работают в мире виртуальном, да, но уже мы давно не пишем письма друг другу, не кладем конверты, мы уже что-либо ищем только через интернет. Вот расскажите, пожалуйста, о том, как создавался ваш поисковый отряд. Я знаю, что это, по-моему, произошло в 2006 году, аж целых
да
один...
Да нет, пораньше.
Пораньше даже? Ну вот вам и слово, потому что тот же самый интернет, как поисковик, иногда привирает. Расскажите с самого начала, как зародилась идея?
Так, наверное, я буквально несколько слов скажу о том, в чем смысл поискового движения, и тогда будет немножко понятно, как к этому мы пришли. В общем-то, война... Я думаю, нет необходимости лишний раз говорить о том, что это страшное зло, это бедствие. Вот. А та война, которую пришлось пережить нашему народу, я имею в виду Великую Отечественную войну, она о себе оставила очень тяжкий след и в судьбах людских, и на земле, и в земле. Вот. Боевые действия с применением техники, они, понятное дело, приводят к большому количеству жертв. Вот. И во время боевых действий многие солдаты так или иначе оказывались непогребенными должным образом. Вот. Есть такое понятие в поисковом движении, в военной археологии, потому что поиск, на самом-то деле, это называется военная археология. Вот есть такое понятие, как боевые потери. Боевые захоронения, боевые залегания останков. Вот. То есть это солдаты, которые погибли непосредственно, не были захоронены так, как полагается. Война оставила после себя большое количество безымянных, забытых, заброшенных могил. Что, в общем, тоже вполне объяснимо, как это печально не звучит, потому что во время войны и после войны думали о живых и заботились о живых людях. Поэтому память о павших, она, конечно, декларировалась, но гораздо более актуальны были другие вопросы. Я думаю, что мы не вправе осуждать за это. Вот. И уже после войны, по прошествии многих лет после войны, возникло среди энтузиастов возникло поисковое движение людей, которые... Это по-разному называли. Сейчас это называется поисковое движение. Тогда, много лет назад, это были так называемые красные следопыты. Один из основателей поискового движения, Конников, много хороших, замечательных, ярких, светлых людей к этому приобщались. Бывшие фронтовики, потом ученики вот этих людей к этому делу подключались. Суть и цель поискового движения в том виде, в котором мы это понимаем, военная археология, это обнаружение незахороненных останков бойцов-командиров Красной Армии, забытых захоронений, потерянных могил с целью возвращения вот этим людям памяти и памяти об этих людях и достойным перезахоронением останков тех людей, которые положили голову за Отечество. Вот. Это суть поискового движения. Но это только вот поверхностный такой момент. Главное — это сохранение памяти о прошлом нашей страны, поддержание исторической памяти, защиту исторической памяти. Значит, вот одним из таких, ну, не знаю, лозунгов, девизов, которых мы, в общем-то, руководствуемся по жизни. Мы живем жизнями тех, кто пал за Отечество. Вот. И сущность поискового движения как раз в этом и заключается. Что же касается того, как я к этому пришел, ну, здесь у меня были хорошие учителя, я считаю. Вот, очень хорошие учителя, и, в общем-то, многое дома, в общем-то, мои родители сироты войны, отец воспитывался в детском доме, вот, значит, причем деды, которые с войны не вернулись, они, значит, с пропавшими без вести, вот.
Ну, то есть, по сути, все логично, все объяснимо и понятно, что вами двигало и движет. Ну, а теперь вот самый главный вопрос, который, например, может возникнуть в умах родителей, которые нас сейчас слушают, поскольку я сразу обозначила, что вы руководитель школьного поискового отряда, да? У родителей может возникнуть вопрос, а как же школьники... Ну, вот они ищут, получается, останки солдат. Не страшно им вот такими штуками заниматься? Как вообще... Ну, я-то понимаю, что в этом есть, наоборот, определенный азарт что-то найти, откопать. И как раз мне это ясно. Я всю жизнь, все детство мечтала ходить в походы, но у меня такой возможности просто не было. Но родители, тем не менее, все равно понятно же, за что они могут опасаться, да? Что поведут куда-то в лес, в земле копаться и так далее. Вот расскажите, как происходит набор в ваш школьный поисковый отряд, и кто к вам прежде всего приходит из ребят?
Самые разнообразные ребята. Но по части родителей, то, что волноваться, беспокоиться, конечно, волноваться, беспокоиться необходимо. Это
нормально.
Это абсолютно нормально, потому что дело, которым мы занимаемся, мягко говоря, непростое. Вот, во-первых, начнем с того, что это военная археология. Мы работаем в местах, где происходили боевые действия, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Живем, понятное дело, в палатках, в походных условиях, сами себе готовим, сами себе обеспечиваем полностью, в общем, как бы быт наш. Но здесь хочу, конечно, поправить. Да, школьный отряд, но мы уже давно выросли за рамки школьного отряда.
Понятно.
Вот. Мы работаем... Ну, во-первых, мы продолжаем сотрудничать. Не то, что сотрудничать, а мы живем совместно с нашими замечательными выпускниками, ребятами, которые давно-давно закончили школу. Вот. И контакты, связь с ними бросают.
И это хобби стало их призванием, да?
Ну, это часть вот жизни, можно сказать. Вот, во-первых. Во-вторых, конечно, мы живем не сами по себе, не в вакууме, не в безвоздушном пространстве. Мы сотрудничаем с другими поисковыми отрядами. И, в частности, вот, пожалуй, наши самые большие замечательные друзья, поисковые объединения, поисково-туристический клуб «Горизонт» Московского энергетического института. Совершенно замечательные, восхитительные люди. Вот, руководитель Таранин Богдан Львович. Ну, я считаю, что вот на таких людях, конечно, в общем-то, земля держится. Вот. Начинали мы с отрядом «Память метростроя», руководитель Куликов Сергей Васильевич. Вот. С отрядом «Горящие сердца» мы очень тесно сотрудничали. Вот. К сожалению, ушедший из жизни Лазарева Юлия Александровна, ну, вот, то есть мы не одни, мы не в безвоздушном пространстве, вот, так что чего бояться, чего беспокоиться? Бояться и беспокоиться, конечно, надо, вот, потому что мы выходим в леса заниматься серьезным, тяжелым делом.
А как вы обеспечиваете безопасность своих, ну, подопечных, тех, которые еще не являются совершеннолетними?
Личным примером. Строжайшим соблюдением техники безопасности, распределением обязанностей, условно говоря, принцип «каждый действует в соответствии со своими возможностями, умениями и возрастом». Вот, то есть я никогда не поручу младшему бойцу, стерховцу, какую-то серьезную техническую сложную задачу или там опасное какое-то поручение, боже упаси. Вот. У нас принципиальная позиция. Мы никогда не занимаемся обезвреживанием боеприпасов. Это табу. Железное совершенно табу. То есть вот это возведено в абсолютную
в абсолют.
Истину. Абсолютная истина. Взрывоопасных предметов мы не касаемся. Вот,
принципиально.
Принципиально.
Ну, это понятно.
Никто.
Да.
Ни дети, ни взрослые, ни стерховцы, ни горизонтовцы. Причем как бы не за этим мы в лес ходим.
Но это еще ведь надо распознать этот предмет как взрывоопасный.
Железку незнакомую увидел, отошел и не трогаешь. Вот, это закон. Железный стопроцентный. Вот.
Железку увидел. Железный закон.
Железный да. закон, да.
Железный закон железки.
Нет, а по-другому, понимаете, невозможно. Ведь, в общем, как бы...
Конечно.
Я вывожу детей в лес. И вот сколько я... Каким я их взял, таким я их должен вернуть мамам и папам.
Поэтому... Еще более одухотворенными вы должны их вернуть.
Я имею в виду физически, с руками, с ногами, со всем остальным. Вот. Так что...
Я уже задала вопрос, но он как-то потерялся. Кто те ребята, которые к вам обращаются? Ну, понятно, что вы учитель истории. Скорее всего, многие из них как раз ваши ученики. Вы действующий ведь учитель истории, вы преподаете?
Да, я преподаю, и самые обыкновенные школьники, самые разнообразные, с абсолютно разным уровнем подготовки. Вот. Разные по состоянию здоровья. Ну, опять же таки, наш принцип, то есть каждый может в отряде найти себя, каждый может себя реализовать. Ведь мы как-то с вами замкнулись на том, что поисковый отряд, значит, это обязательно лопата, это там обязательно щуп, металлоискатель.
Нет, мы не замкнулись,
там,
мы только начали.
Пошли копать и так далее. Нет, вот просто, с вашего позволения, я вот расставлю вот всю...
С удовольствием
услышу. Что такое вот в нашем понимании этот поиск. Скажем так, ведь непосредственно работа в поле с лопатой – это вершина айсберга. Этому айсбергу, вот этой поисковой экспедиции предшествует колоссальная исследовательская работа. Прежде чем мы куда-то выезжаем, необходимо изучить район боевых действий. Что там было, как там было, вот, где происходили боестолкновения. Значит, какое место вот эти события имели в общей логике войны. Работаем мы в Тверской области, на стыке Тверской и Смоленской областей. Вот сейчас последние, скажем так, лет, наверное, уже 10 работаем в Тверской области. Значит, это события, связанные с Ржевской битвой. Вот, к сожалению, забытый и такой таинственный. Если будет интересно, потом к этим вопросам вернемся. Но самое главное, что здесь хочется обратить внимание, это подготовительная работа. Да? Это поиск информации по архивам, поиск информации по литературе, изучение, в принципе,
темы,
да. Значит, физическая подготовка. То есть в межсезонье это там тренировки, это изучение материальной базы. Вот, значит, элементарно туристические навыки. То есть ребята должны уметь готовить, ребята должны уметь как разжечь костер, там, поставить палатку, элементарные такие вещи. Потому что в экспедиции уже учить поздно. Значит, после вахты после экспедиции поисковой. Важнейший момент – это обработка той информации, которая получена. Ну, нам здесь сейчас немножечко проще, потому что, в общем, как бы так сложилось, мы вышли на район работы, где, скажем так, закончилась Погорело-Городищенская наступательная операция. Вот. Это бассейн реки Вазуза, это бассейн реки Междуречье Волги, Держи, Вазуза, вот эти вот. Зубцовский район Тверской области. Вот. И с этого рубежа начиналась наступательная операция в ноябре 1942 года, операция «Марс». Вот. И так получилось, что, в общем, как бы это район, где располагались тыловые части, и мы наткнулись на госпитальные захоронения, забытые. Причем местные жители об этих местах не знали ничего. Работа с архивами дала информацию о нахождении госпиталей в этом районе. Забытых госпиталей.
Простите, перебью вас на секунду буквально. То есть кто-то из ребят, например, кто занимается архивами, они могут заниматься только архивами и не идти, например, в поход, если у них нет каких-то потенциальных
подготовки, там возможностей. Вот. Ясно. Значит, следующий момент, значит, обработка информации. Да, это если там есть имена, скажем так, вот солдат, которых удается установить, то это поиск родственников. Опять же, работа с интернетом, а работа с, значит, вот ресурсами, по которым можно установить контакт с людьми. Вот. Значит, летом у нас такой важный этап, строительный отряд. Мы работаем в местах, собственно говоря, в районах поиска. Вот. Цель строительного отряда – это обустройство захоронения советских воинов, которые пали. Вот. Значит, нам удалось за все время работы в Погорелом Городище два воинских захоронения реконструировать. Опять же таки, не в одиночку. Значит, совместно с местными ребятами, вот, взаимодействие там и с администрацией. То есть это вот когда начинаешь соображать, ты понимаешь, какое количество вот всяких связочек соединяются на неформальном зачастую уровне. Это здорово. Это очень интересно. Вот. Значит, ну и такой вершина, что называется, всей этой нашей работы, это торжественное перезахоронение останков, значит, тех солдат, которых удается обнаружить. Вот. И вот так вот получается такой цикл. Да? Вот межсезонье – это подготовка, работа с архивами, поиск родственников. Вахта поисковая – это с лопатой наперевес работа в полях. Стройотряд – это благоустройство захоронений, причем зачастую мы, в общем-то, строим эти обелиски.
Да, вот я это работы... видела не один из них в вашем буклете.
Вот.
На сайте.
Это бетонные работы, это плотницкие работы, это земляные работы, это планирование местности, это, пожалуйста, там дизайнерские всякие вот штуки по там, расположению деревьев,
да.
Там, не знаю, вот всех этих клумб, которые устраиваются на этих самых захоронениях. В этом году у меня ребята осваивали сварочный аппарат. Вот. Штукатурные работы, малярные работы.
Слушайте, да у вас просто весь спектр профессий от архиватора, от архивариуса.
Архивариуса,
от архивариуса до археолога со всеми сопутствующими навыками. Что касается межсезонья, это, я так понимаю, зима, да?
Ну да, зимой как-то вот копать...
Да, зимой
нет,
как-то не
зимой
очень.
Копают, но... обычно в болотах, вот, но...
Зимой зато вы другими интересными, очень важными вещами занимаетесь. У вас на сайте прочла, что 20 декабря как раз ваша поисковая группа «Стирх» совместно с ребятами из «Вектора» продолжая сложившуюся традицию добрых дел и привлекая к ней все больше неравнодушных, отправили посылку волонтерам из Тамбовской области, которые распределят и раздадут собранные вещи детям из малообеспеченных семей. Ну, это, во-первых, я не ожидала увидеть это, ну, подобное сообщение в одной из новостей на вашем сайте, потому что, ну, какие-то благотворительные такие акции, тут еще и фотоотчет колоссальный, действительно, это большие коробки. И, собственно, этим отчасти тоже занимаются ребята из вашего отряда в то самое межсезонье.
А почему нет?
Да, именно что это нет, прекрасно, нет, потому что я вижу, вижу увлеченных ребят вот 14-15-летнего возраста, которые таскают, мальчишки таскают коробки, посланные, вот, отправленные как раз в ту самую Тамбовскую область. И уже это одно, ну, одни эти фотографии уже, так сказать, ну, вызывают бурю уважения и восхищения тем, что тем, чем вы занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, вот такой аспект важный. У вас же проходят какие-то встречи, ну, с теми же родителями. Мы все-таки программу для родителей делаем, да? И очень важно, чтобы родители тех детей, у которых есть предпосылки к тому, чтобы заняться подобным интереснейшим делом. Вот они сейчас услышат, но в их школе, ну, нет такого учителя замечательного истории, как вы, Сергей Евгеньевич. Но, тем не менее, они хотели бы, и, может быть, они недалеко от Южного Бутова живут, и они бы хотели к вам прийти, стать участниками. Где вас можно найти? Информацию о вас? Ну, помимо сайта стерх.орг, вы говорили, что еще ребята активно ведут группу ВКонтакте.
Да, у нас группа ВКонтакте, поисковая группа «Стерх». Там можно как бы интересующую информацию получить. Вот. Но для того, чтобы заниматься хорошим делом, не обязательно ехать в Южное Бутово. Потому что поисковые отряды существуют по Москве.
Да и по всей стране,
вот.
Полагаю.
Нет, ну, нет? Да, ну, я как бы вот несколько узко смотрю. Скажем так, ну вот, как говорится, было бы желание, да? Очень сильные поисковые отряды действуют при Московском городском центре детского и юношеского туризма. Это на станции метро Фили. Вот, причем филиалы у них действуют фактически по всей Москве. Вот, было бы желание, как говорится. Вот, и в непосредственной близости вот к району проживания найти интересных людей не составит большого труда. То есть мы не реликтовые динозавры, которые вот,
ну, понятно, понятно,
в единичном количестве существуют.
Я встретила не один поисковый отряд в интернете, в поисковике. Есть и в Центральной России, и на Дальнем Востоке. Везде они присутствуют. Она слушает, в общем, вся страна, поэтому те, кому это интересно, кого мы заинтересовали, бегите в интернет искать информацию. Потому что, как мне кажется, что, ну, люди, которые этим занимаются, они очень одухотворены. Вот я смотрю на вас, у вас очень доброе лицо и такие очень добрые, но грустные при этом глаза. Вот я понимаю, что это не от того, что вам грустно, а просто такова, ну, что ли, внутренняя конституция, которая отражается на лице. Вы очень добрый, явный человек. Вот скажите, поделитесь, пожалуйста, как вы же видите со стороны, как преобразуются и как меняются ваши ученики, ваши последователи, ваши ребята? Что в них вот от, не знаю, от похода к походу или от какой-то акции к акции? Чего в них прибавляется такого хорошего, чего ниоткуда из другого места и не прибавить?
Слушайте, знаете...
Поставил вас в тупик?
Нет, не то, что меня поставили в тупик. Мне тут мысль одна странная пришла некоторое время назад. Не сегодня. То есть я как бы, ну, честно, я не особенно к сегодняшней встрече как так спонтанно получилось. Вот, это, наверное,
Спасибо, кстати,
очень интересно, когда вот нет заранее заготовленных речей, там, тезисов выступления, там, и так далее.
Это наша главная задача сделать именно такую программу.
Знаете, вот у меня такое понимание как-то пришло, что люди, которые за Отечество жизнь свою отдали, в общем-то, это обычные люди, такие же, как мы с вами, только в других обстоятельствах. Вот. Когда вот соединяется все вот страдания родителей о том, что вот наши ребята ушли в интернет-реальность, то есть, по сути дела, это параллельный мир существует, куда уходят наши дети, и они живут от лайка к лайку. Достучаться из нашего мира до их вот этих вот каких-то эмоций ярких, безусловно, замечательно, но искусственных. Вот как этим ребятам объяснить, что такое восход солнца? Ну, как этим ребятам объяснить, как выглядит роса? Вот, что значит выйти из палатки, и, как в той самой песне, босиком бы пробежаться по росе? Ведь наши дети этого очень многого не знают. Ребята, которые... я же говорю, что у нас самые разные ребята. Вот, однажды девочка, одна такое откровение... откровение у нее было, что она вдруг увидела, что интересно и ярко отдыхать можно не только на курорте, но и в средней полосе. Что купаться можно не только в море, но и в речке. Что можно радоваться не только душу, вот, но даже просто элементарно возможности вот,
ведро на себя вылить.
Да? Вот. Угу. То есть люди как-то вот... ребята приходят вот к живой жизни и...
вот я возвращаются.
Возвращаются, да. Я просто немножко вот... Может быть, прозвучит странно, но те люди, которых... по следам которых мы идем, вот эти вот бойцы, командиры, медработники, они нас, по сути дела, дважды спасают. Первый раз тогда, вот, а второй раз сейчас. И вот этот девиз, лозунг, да, это нужно не мертвым, это нужно живым, он совершенно по-другому начинает звучать, когда вот это, до этого как-то...
доходит сознание.
Этим начинаешь задумываться. Эти люди дают нам возможность задуматься о том, кто мы есть.
И смогли ли бы мы так же? Смогли ли бы сейчас?
А то, что мы имеем дело с вот, реально живыми людьми, вот в этом году удалось там некоторые судьбы людей вот по, значит, описанию подвига, значит, девочка 20 с небольшим лет, санинструктор противотанкового подразделение роты противотанковых ружей, да, вот, значит, во время боя летом 42-го года она вынесла из-под огня более полутора десятков раненых бойцов, а потом, когда погиб, выбыл из строя командир, она взяла на себя руководство боем противотанковой роты.
Это самоотверженность.
Вот. Девочка 20 с небольшим лет, москвичка, вот, она погибла, значит, за бой про которую я говорю, она была награждена медалью за отвагу. Вот. И в сентябре она погибла, значит, получив тяжелейшее ранение, она была вся иссечена осколками. Вот. Ну и спасти ее жизнь не удалось, она умерла в госпитале. Вот. Ну, судьба, да?
Да,
вот, живой человек. И почему вот вышли на эту девушку во время... Значит,
поисковых работ.
Да, вот этой работы нашли среди, скажем так, вот явно мужчин
ее останки.
Человека, вот, останки женской кофты, женские туфельки, юбку женскую. Совершенно непонятно, как вдруг среди вот красноармейцев. А по донесению, потом вот по описанию выяснилось, что, значит, бойцы вот его подразделения похоронили ее сами. Вот. Видимо, настолько ценили и заботились
уважали,
об
да.
этом.
Вообще, конечно, просто
подкатывают это живые люди, это живые люди, вот, со своими какими-то особенностями. Вот. И бронза слетает. Вот что очень важно, слетает бронза с прошлого, и это перестает быть чем-то таким, знаете, вот...
Окаменелостью какой-то.
Угу. Люди рельефные, они живые, с которыми можно, пусть через 75 лет, но вот хотя бы так общаться. И ребятам я говорю, вот это люди, да, вот это живые люди, вот это вот те, кто сложилась судьба так, что вот они вынуждены были оказаться в этих условиях. Что меняется в ребятах, когда они... работают, да, осознанность какая-то в действиях и в поступках появляется, вот.
Кстати,
тема для разговора появляется.
Кстати говоря, вдруг я вы начали, когда отвечать на мой вопрос, вспомнили о виртуальном пространстве. Я тут, кстати, добавлю, что люди и дети, которые живут в интернете, в сетях, вот в этих лайках, они очень сосредоточены и повернуты сами к себе. Вот я себя сейчас сфотографирую, вот какой я классный. И они сосредоточены на себе самих, на том, как какие они прекрасные вот сегодня в такой одежде, завтра в сякой. А здесь ведь, когда у вас сезон, и вы идете в поисковую экспедицию, у вас же, по сути, мне кажется, телефоны отпадают как ненужный рудимент.
Да
и заряжать их, особенно
никуда эти телефоны не отпадают.
Не отпадают?
Да никуда они не отпадают, конечно. Мы же, это же люди живые. Вот,
угу. Нет, позвонить, конечно, там сказать, что все.
Во-первых, связь с домом обязательно.
Обязательно, да.
Вот, мамы очень волнуются, совершенно понятно и совершенно очевидно. Вот. Во-вторых, нам необходима связь между собой. Вот. И фотографируются, и селфи делают. Ну, а куда же без этого деться-то?
Да.
Вот.
Действительно. Что-то я не подумала.
Другой разговор, что эти гаджеты, они являются необходимым инструментом, а не смыслом. Вот. Когда появляется какой-то смысл жизни, какой-то смысл деятельности, вот, тогда как бы и все встает на свои места. Вот. Давайте заменим вот, телефон, допустим, там, смартфон там, или какой угодно фон лопатой. Да? Вот предположим, что можно делать какие-то пафосные, модные вещи с лопатой. Там, вот, ее держать как-нибудь так по-особому. Но это уже не лопата. Лопата – это инструмент, чтобы копать. А вот гламурный пафос – это как бы уже совсем другой. Телефон – то же самое. Он для того, чтобы звонить. В нем встроена камера, чтобы можно было что-то сфотографировать. Правда же? Вот. Когда все сознание уходит вот в эту игрушку, то, глобально говоря...
И существование вот, как-то обнуляется.
Уже кто для кого? Он для нас или мы для него?
Да, вот. Действительно, это так. И вот осознанности я, как правило, в наших программах только для взрослых всегда стараюсь уделить особое внимание. У нас разные гости бывают, и ну, практически не было ни одного эксперта в своей области, кто бы не заговорил об осознанности, о том, чтобы проживать жизнь и момент вот здесь и сейчас, в этот самый момент, вот видеть, как садится солнце, точнее, его проекцию, как мы знаем, оно 8 минут светит уже после того, как мы его не должны видеть, но, тем не менее, это тема другой передачи. И вот как раз спрашивая вас о том, что вот ребята привозят с собой домой, вот оно не теряется, это удовольствие от того, чтобы пройтись по России, от того, что можно поймать из той речки, где ты купался, рыбу, что можно разжечь из сырых дров костер, и все это уметь, все это хотеть и все это любить. Они не теряют этого, возвращаясь в городскую среду, в привычные там, компании, или уже у них складывается своя субкультура?
Да нет, ну, это остается частью вот, тебя. Все, что прожито, все, что пройдено, остается с каждым бойцом стерха, совершенно понятно, совершенно очевидно. Неважно, один раз выехал там или на протяжении многих лет, или там активно сотрудничаешь, это так или иначе, это остается. Другой разговор, как этим потом пользоваться. С чем вот к этому потом возвращаться? Не обязательно для того, чтобы увидеть всю эту романтику, заниматься поисковой работой. Ведь есть такое совершенно замечательное занятие, как туризм, кстати говоря. Вот. Тоже люди, которые ходят, общаются с этим миром, проникают в этот мир вот, душой, там, кожей, врастают в этот мир. Вот, туристы – это особые люди. Особая порода людей, вот, близких к этому миру. Ну, ран как и поисковики тоже.
Ну, еще бы.
Поэтому как бы не надо зацикливаться только вот. Поисковики правильные, все остальные неправильные. Боже упаси. Вот. У каждого из нас вот, есть какие-то там, предпочтения. Но просто не надо забывать, что вот этот мир, в котором мы живем, он очень красивый, очень яркий, многоцветный. И лучше жить вот в этом живом реальном мире, чем в какой-то вот непонятности где-то там далеко. И потом все-таки вот, ну, наверное, у человека должно быть дело живое, которым можно было бы заниматься.
Да, и в котором тоже можно стать абсолютно успешным. Дело в том, что вот этот современный тренд 21 века, ну, уж конца 20-го, западный, скажем так, тренд, капиталистический, если хотите.
Страшные слова говорите.
Да. Нет, ну, это нормальные слова, просто не нужно их окрашивать какими-то специальными красками. Но, тем не менее, многие дети заряжены той информацией, которую они получают из телевизора, из кино, там, из сериалов, из примеров других успешных детей или людей. Они все заряжены на успех. Вот прямо во что бы то ни стало, нужно стать успешным, богатым, во что бы то ни стало как-то приподняться над, ну, не знаю, не, даже не над собой, а над всеми. То есть есть такое, как бы, превалирующее в очень многих умах и сердцах вот такая тенденция, когда вроде как вот это все уже это такое все прошлое, ископаемые динозавры, какие-то люди существуют, романтики, археологи, геологи. Помните, в «Джентльменах удачи» археологи, там археологи. Это была очень романтичная, престижная профессия. 3+2 фильм. Там, как ребята поехали именно вот дикарями отдыхать, что есть настоящий тот самый туризм. Ну и так далее. То есть много фильмов и высота. И Тогда профессия там геолога, исследователя, археолога, она была очень востребована, и они мечтали. Физики, лирики, но люди там моего поколения очень хорошо это помнят и по советскому кино, и по всем остальным другим факторам. Сейчас, как я уже сказала, вот, ну, это очень сложно пересилить этот тренд, когда тебе из всех возможных источников вещания трещат о том, что надо, значит, только вперед, вот деньги, там, успех, банковский счет, список Forbes, в конце концов, это все так далеко от природы, от леса, от озера, от его там утренней глади, когда ты выходишь, а еще на нем лежит туман. Вот как это все пересилить, на ваш взгляд? Есть вообще какой-то шанс вернуть некоторых из тех людей, которые не хотят уходить из виртуального пространства, не хотят немножко посмотреть на свою любимую и очень красивую планету Земля?
Можно я немножко вот байку расскажу?
Давайте.
Да? Конечно. Из нашей школьной далекой практики. Значит, в середине 90-х годов, когда я, в общем-то, не могу сказать, что только начинал преподавать, но вот уже, скажем так, себя чувствовал таким педагогическим уже зубром, вот, и в нашей школе, в московской школе, возникла весьма существенная проблема – курение школьников. Вот. У нас ребятишки курили на крыльце у школы, смолили там, как паровозы заправские. Вот. Я тогда тоже курил. Вот. Но из чувства такого, знаете, ну, педагогической этики, что ли, уходил курить за забор школы, то есть дети смолили на крыльце, я уходил, значит, куда-то подальше. Вот. Мне это очень сильно надоело. Вот как бы, ну, и у учителя, коллеги, то же самое. Мы
стали думать, что делать с этим.
Да, и на одном из спецсоветов обсуждалась серьезная проблема. А как нам вот с этим курением дальше быть. И серьезно обсуждался вопрос устроить в школе курилку. Значит, причем предложение было такое: надо до маразма довести систему вот оформления разрешения курения. Должно быть заявление от родителей, должна быть справка от врача, там то, сё, пятое, десятое. То, что ребенку не только что курить можно, но даже полезно. Вот. И тогда встала...
Сейчас сложно представить справку от врача.
Так. Вот. И тогда вышла, взяла слово пожилая учительница русского языка и литературы. Вот. И она сказала: дорогие коллеги, я что-то как-то не совсем понимаю, о чем идет речь. Мы с вами обсуждаем, как разрешить нашим детям курить. Вообще о чем? Ответ только один – нет. И знаете, как пелена спала. И вот дальше, серьезно, мы уперлись. Было очень трудно, было очень непросто. Вот, мы разработали систему дежурства, учителя, значит... То есть, начнем с того, что решением педсовета курение в школе было запрещено категорически. Мы это провели через решение родительских собраний. Вот. Под подпись родителей, чтобы там вот как бы без разговоров. Довели это все до школьников. Устроили учительские патрули, мы проверяли туалеты.
Вот. Прям какая-то у вас полицейская школа была.
Позвольте, это не полицейская школа. В общем-то, давайте, когда, простите, аппендицит, что делают врачи? Режут, не дожидаясь перитонита.
Вот. Нет, я согласна в случае с такими...
Вот я просто байку закончу, и чтобы вот подвести, к чему я клоню. Вот, значит, мы тогда переломили эту ситуацию, и что такое, значит, вот паровозы на крыльце школы, и вообще, в принципе, мы даже внутри школы эту заразу задавили. В нашей школе сейчас 1354, слава тебе, Господи, с этой проблемой мы вот так вот напрямую не сталкиваемся. Вот, потому что есть определенная воля. Вот есть воля, добрая воля педагогического сообщества. И по хорошему счету, вот эта добрая воля, она должна присутствовать вообще в принципе в социуме. Нельзя забывать, что есть такой вот один из фундаментов нашей жизни, нашего бытия, это воспитание. Не только образование, но и воспитание. Важно не просто дать там ученику, воспитуемому, значит, ученику какие-то сведения, там, пусть узконаправленные, или вот мне ближе по душе максимально широко представление дать об окружающем мире, вот, но еще и объяснить, что в этом мире хорошо, а что в этом мире плохо. Как у Маяковского. Крошка сын пришел к отцу и дальше по тексту, да? Что такое хорошо, что такое плохо? Ведь певец революции, простите, там не говорил о том, что хорошо это там пролетариат, а плохо это там все остальные нехорошие, да? Вот. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха, про такого говорят, он какой?
Неряха.
Да, он плохой. Неряха. Вот важно, мне кажется, вновь вспомнить, что есть такие, помимо слов «законно» и «незаконно», есть такие слова «хорошо» и «плохо», «правильно» и «неправильно». И вот с открываем главную книгу, там что написано? Сначала было слово. Вот вернуть смысл слова «это хорошо», «это плохо».
И понимание, самое главное.
Но, если я говорю о смысле слова, не просто, не просто декларация. Давайте повесим на каждом доме плакат. Делаем хорошо, не делаем плохо.
Выключаем интернет. Вот. Это плохо.
Не надо его выключать, елки-палки. Потому что интернет – это оптимальный, это универсальный источник информации. Вот это либо источник информации, либо гигантская помойка.
Согласна, ровно с какой стороны посмотреть, вот так оно и будет то есть выглядеть.
По хорошему счету, вот чего очень сильно не хватает, это реабилитация такого понятия, как воспитательная работа. Вот. И мы слишком долго увлекались, я имею в виду систему образования, мы очень слишком долго увлекались тем, что мы предоставляем образовательные услуги. Я никогда услуги не предоставлял. Я вот всегда относился к своей работе как к творчеству. Вот всегда позиционировал себя вот как, ну, такое немножко, может быть, странное слово «служилый человек». Вот.
Нет, но служение это слово прекрасное, оно относится не только к армии или к религии. Можно служить своей семье, обществу.
Служением занимаются врачи. Служением занимаются учителя. Вот. Да. И как бы вот.
В театре даже служат люди.
В театре служат люди, да. Вот. И, наверное, вот с возвращением смысла такого понятия, как воспитание на всех уровнях, мы сможем тогда уже говорить о выходе наших детей из виртуального пространства, о возвращении человечного отношения человека к человеку, то, о чем мы все мечтаем на самом-то деле. Вот почему я говорю, что вот те, которые когда-то погибли за Отечество, да, вот те, которых мы поднимаем из этих могил безымянных, они нас второй раз спасают. Они нам дают возможность задуматься, вот, и к этому...
Духовно как-то вырасти.
Подойти, да. А по части того, кто может заниматься, вот если опять возвращаться к поисковой работе, да, господи, да кто угодно, елки-палки, вот. Тем более, что сейчас вот мы подходим к одному очень важному большому вопросу, к одной очень важной большой проблеме, которая, в общем-то, на самом-то деле я сейчас, с вашего позволения, ко всем тем, кто нас сейчас слышит, я обращаюсь с колоссальной просьбой. Где-то, наверное, в конце февраля, начале марта заканчивается у нас работа над составлением итогового списка солдат, захороненных на 417-м, при 417-м отдельном медицинском санитарном батальоне. Вот, это более 200 человек. Вот. И имена эти будут размещены на сайте Стерха. Имена эти будут размещены, значит, через ТПК «Горизонт», это вот Московский энергетический институт. Вот. И мы вот просто призываем людей, граждан наших, вообще, в принципе, любого неравнодушного человека каким-то образом вот посодействовать в поиске родственников этих солдат.
А найти вас можно и написать вам, можно, зайдя на сайт стерх.орг.
Во-первых, стерх.орг, да, значит, группа Стерх, поисковая группа Стерх ВКонтакте. Вот, связь через туристический поисковый клуб «Горизонт». Вот. Это Московский энергетический институт. В общем, как бы, вот, это к вопросу о том, кто может заниматься,
да,
поиском.
Ну вот мы, кстати, подходим постепенно к концу программы. И я думаю, что это будет очень хорошее многоточие в нашей программе. Как раз ваше обращение к людям с просьбой о возможной помощи в поисках родственников тех захороненных из санитарного батальона. И я еще раз повторю название сайта стерх.орг. Ну и вообще, что касается меня, я очень тронута сегодняшней беседой и вами лично, потому что мне кажется, что, вот знаете, я несколько лет назад начала заниматься дачей своих родителей, которые уже, ну, в общем, пожилые. Я поняла, я научилась очень многому: сажать деревья, пересаживать их и вообще быть рядом с землей, что называется. Это бесценно абсолютно. Поэтому вы занимаетесь потрясающим, благородным делом, и дело даже не в не до конца в самих поисках, хотя одно это, безусловно, просто потрясающее сохранение памяти и передача потомкам информации об этом, но и возвращение людей в их людское нутро, настоящее правильное нутро. Дорогие друзья, у меня в гостях был учитель истории школы 1354 Сергей Евгеньевич Жуков, который является руководителем школьного поискового отряда «Стерх». Спасибо вам огромное за эту чудесную беседу, за то, что вы за этот наш эфирный час привнесли столько добра. И я уверена, что наши слушатели обязательно заинтересуются и прямо сейчас пойдут и посмотрят информацию о вас.
Вам большое спасибо. Еще раз благодарю вас за то, что вы уделили время и вытерпели все то, что я вам тут наговорил.
Да, ну что, вы не скажете.
И большое спасибо всем слушателям, которые в этот час у радиоприемников вот нас слушали.
Всего хорошего вам, вечера вам.
Всего вам самого наидобрейшего. Будем жить.
Хорошего вечера. До свидания. Это была программа «Только для взрослых».